В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема нашей программы – станет ли кандидатом в президенты Григорий Явлинский? Избирком забраковал большое количество подписей избирателей в пользу кандидата Явлинского. Верховный суд России рассматривает иск о восстановлении регистрации республиканской партии. Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ. На повестке вопрос о российских выборах. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Верховный суд России рассматривает по существу иск о восстановлении регистрации республиканской партии. Она была образована в 1990 году, входила в оппозиционную коалицию «Другая Россия». В 2006 году Министерство юстиции приняло решение о распуске партии, поскольку она насчитывала менее 50 тысяч человек. В мае 2007 года по решению Верховного суда партия была лишена регистрации. Лидер республиканской партии Владимир Рыжков обратился в Европейский суд по правам человека, и в апреле 2011 года лишение регистрации было признано незаконным. На этом основании Верховный суд должен был вернуться к рассмотрению вопроса о регистрации партии. Что сейчас происходит в Верховном суде, за развитием событий следит наш корреспондент Светлана Павлова. Сейчас она в прямом эфире. Светлана, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Евгения. В настоящий момент в судебном процессе объявлен перерыв приблизительно на час, после которого начнутся судебные трения. Заседание началось в начале 11-го, когда в Большой зал Верховного суда вошел председательствующий судья Николай Толчеев. На процессе присутствуют трое представителей республиканской партии. Это Владимир Рыжков, Валентина Мельникова и Александр Костин. Есть также один представитель Министерства юстиции, это Мария Гусева. В самом начале заседания Владимир Рыжков заявил отвод судье Толчеева, его сославшись на третью часть 16 статьи Гражданского процессуального кодекса, согласно которой требовать отвода судьи можно в случае подозрения в его личной заинтересованности в исходе процесса. А дело в том, что именно судья Толчеев в 2007 году принимал решение о ликвидации республиканской партии. А по мнению Рыжкова, дело тогда было рассмотрено формально, без рассмотрения всех необходимых обстоятельств. И Рыжков отметил, что в настоящее время судья Толчеев заинтересован в том, чтобы защитить свое решение пятилетней давности. И таким образом возникает конфликт интересов. Требования Рыжкова об отводе судьи поддержали его коллеги. Представитель Министерства юстиции Мария Гусева высказала возражение против отвода. По ее мнению, представителями республиканской партии не были представлены убедительные доказательства личной заинтересованности Николая Толчеева в исходе дела. Николай Толчеев удалился приблизительно на полчаса для вынесения решения о собственном отводе. И, вернувшись, он вынес решение о том, что отвод не обоснован, и он отказывается отводить самого себя. Далее судья выслушал мнение сторон, мнение Министерства юстиции и мнение представителей республиканской партии о том, является ли решение Европейского суда по правам человека основанием для пересмотра дела о ликвидации республиканской партии. То есть на этом заседании не должно быть решено о том, восстановить ли республиканскую партию, а лишь о том, является ли это решение новым обстоятельством в деле. Естественно, представители республиканской партии заявили о том, что это есть новые обстоятельства, и то, что Европейский суд практически признал, что решение Верховного суда было противозаконным, противоправным, вернее. Представитель Министерства юстиции высказался за то, что решение Европейского суда по правам человека касалось не решения Верховного суда, а непосредственно законов Российской Федерации в части регистрации политических партий. Соответственно, данный вопрос относится не к Верховному суду, а к законодательству Российской Федерации, поскольку ЕСПЧ принял решение на основании сопоставления российских законов с Конвенцией по правам человека и принял решение о том, что требования, которые предъявляются к политическим партиям, они неправомерные, они чересчур жесткие. И, соответственно, представитель Министерства юстиции сослался на поправки в законодательство, которые были внесены Дмитрием Медведевым, о том, что регистрация партии может осуществляться в случае, если в партии состоит даже 500 человек, а не порядка 50 тысяч, как требует действующее законодательство. И после этого, после некоторых вопросов, судья объявил о перерыве в процессе до того, как начнется прения сторон. Евгения?
Спасибо, Светлана. В эфире «Радио Свобода» была корреспондент, наш корреспондент Светлана Павлова. Сегодня Верховный суд России рассматривает по существу иск о восстановлении регистрации Республиканской партии. Это стало возможно после соответствующего решения Европейского суда, который признал отказ лишения регистрации Республиканской партии незаконным. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня стало известно, что один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский может выбыть из борьбы за пост президента России. По предварительной информации из избиркома, в подписных листах Явлинского выявлено 26% брака. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Первая выборка подписных листов претендентов на пост президента России Дмитрия Мезенцева и Григория Явлинского выявила более допустимых 5% брака. В связи с этим будет проведена вторая выборка. Об этом агентство РИА Новости сообщила член Центра избиркома Елена Дубровина. Она добавила, что проверка подписей пока не закончена и делать выводы преждевременно. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин на сайте партии высказал мнение, что, скорее всего, Григория Явлинского не зарегистрируют. Сам же Явлинский в интервью «Радио Свобода» заявил, что он и его коллеги сделали все в соответствии с буквой закона.
То «Яблоко» сделает все, чтобы десятки, сотни тысяч наблюдателей были на участках. «Яблоко» сделает все, чтобы добиться отставки Тюрова и демонтажа всей этой вертикали. «Яблоко» сделает все, чтобы подсчет голосов был честный и прозрачный. «Яблоко» представляет полную альтернативу нынешней политической власти. И в принципе, не согласна с политическим курсом Путина, его правительства и Медведева. И «Яблоко» уверено, что подписи, которые мы собрали, представляют политические интересы даже не 2 миллиона человек, хотя формально мы привезли 2 080 000, а он представляет гораздо большего числа российских граждан. Вот все. Вот пусть они обдумывают всю эту ситуацию и принимают решение. Все, что нужно для формальной регистрации, мы сделали.
Эксперты уверены, что нерегистрация Григория Явлинского говорит лишь о том, что основатель партии «Яблоко» неудобный соперник для Владимира Путина на предстоящих в марте выборах. Политолог Андрей Пиантковский считает, что новая коллизия подтверждает тот факт, что Кремль и правящая партия настроены на победу своего кандидата в первом туре.
Мы получили пока только предварительную информацию. Член комиссии Дубровин, кстати, на член комиссии от «Яблока», настаивает, что это не окончательное решение. Но такие утечки случайно не бывают. Мне кажется, что принято просто политическое решение Явлинского не допускать к выборам. Ну, а Мезенцева для отмазки, что это не против Явлинского, а такая строгость, даже якобы их своим. Но Мезенцев, он был замазан в скандалах совершенно неприличных во время сбора подписей, и потом он теперь не нужен как технический кандидат. Таким техническим кандидатом и Прохоров является, настолько управляем Кремлем, что он никогда не откажется от гонки. О чем это свидетельствует? То, что Кремль взял курс на более жесткую стратегию победы в первом туре. Если для этого понадобится, будет, а это обязательно понадобится, он готов пойти на любые фальсификации. Потому что присутствие Явлинского, оно бы привлекло очень большое количество голосов либерально-демократического лагеря, и 50% Путину просто не светило. Сейчас будет применяться более простые, жесткие методы обязательной победы в первом туре.
С Андреем Пиантковским согласен и лидер оппозиционного объединения «Демократический выбор» Владимир Милов. По его мнению, регистрация Григория Явлинского кандидатом в президенты должна стать одним из главных требований предстоящей 4 февраля акции протеста. Официально в Центре избиркома о снятии Григория Явлинского не говорят, предлагая подождать результатов второй выборки. Однако в либеральной оппозиции уверены, что, скорее всего, кандидата от «Яблока» в избирательных бюллетенях не окажется. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 1:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На открывающейся сегодня в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы одной из тем будут прошедшие в России парламентские выборы. Сирия отвергла требования Лиги арабских государств отправить в отставку президента Башара Асада и сформировать переходное правительство национального единства. Европейский союз сегодня, как ожидается, серьезно ужесточит санкции против Ирана. В Египте сегодня состоится первое заседание новоизбранного парламента. Эти и другие новости далее в выпуске новостей на Радио Свобода примерно через 45 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Сновидения по-русски и по-английски. Эту тему в связи с новым проектом в Государственном центре современного искусства обсуждают московские и британские художники-концептуалисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, начинающаяся сегодня в Страсбурге, вероятно, будет одной из самых неприятных для России за все время ее членства в Совете Европы. На январской сессии ПАСЕ особое внимание будет уделено российским выборам, причем как прошедшим парламентским, так и предстоящим президентским. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свобода на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
У Парламентской ассамблеи Совета Европы есть в январе масса забот, кроме России. Например, должны быть утверждены новый председатель ассамблеи и новый комиссар Совета Европы по правам человека. Но если результаты этих процедур практически известны заранее, то как пойдет дело с обсуждением российских выборов, понятно гораздо меньше. Известно только, что пунктов повестки сессии, связанных с Россией, как минимум два. Это доклад миссии наблюдателей ПАСЕ о выборах 4 декабря прошлого года в Госдуму, который был запланирован давно, и экстренные дебаты о нарушениях на думских выборах, которые были предложены после того, как наблюдатели ПАСЕ возмутились количеством этих нарушений. Все, кто сейчас отвечает за оценку действий российской власти во время выборных кампаний, а это и глава миссии ПАСЕ на думских выборах Тини Кокс, и докладчики по России Андреас Гросс и Георгий Фрунда – люди умеренные. Но в ассамблее есть и те, кто требует принятия в отношении российских властей достаточно жестких санкций. Скорее всего, встанут вопросы и о полномочиях российской делегации в ПАСЕ, и о выполнении России обязательств перед Советом Европы в целом. Уже известно, что при подготовке доклада о действиях Центризбиркома России на думских выборах представители ПАСЕ использовали письма председателя комиссии Владимира Чурова с жалобами на европейских наблюдателей в МИД и прокуратуру России. Эти документы Совету Европы предоставила Радио Свобода. Каковы будут выводы ПАСЕ относительно российских выборов? Уже сейчас ясно, что они будут нелестными, но насколько нелестными, станет понятно после дискуссии этой недели. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Москве в минувшие выходные завершила работу делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Европейские политические представители анализировали итоги и последствия прошедших выборов в Госдуму и обстановку накануне мартовских выборов президента России. Участники делегации ПАСЕ заявили, что голосование в России должно проводиться под надзором беспристрастного арбитра. Парламентская ассамблея Совета Европы также рассчитывает на компетентное расследование всех нарушений, допущенных во время декабрьских парламентских выборов. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили журналистам, что ни власть, ни оппозиция не отрицают фактов нарушения на выборах в Госдуму, которые прошли в декабре прошлого года. Однако главе делегации Тини Коксу на данный момент сложно оценить масштабы этих нарушений.
Есть разные оценки. Кто-то говорит о тысячах, десятках тысяч, кто-то говорит о миллионах нарушений. Мы это решать не можем. Но действительно мы можем, и мы уже это сказали, и мы это скажем еще раз, констатировать, что в ходе выборов имело место сращивание государства и правящей партии, что в ходе выборов была недостаточная политическая конкуренция и недостаточная честность. Это наш вывод, который мы представляем на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы, и во всяком случае мы отмечаем, что декларируется сейчас необходимость перемен. Мы призываем к тому, чтобы действия совпадали с обещаниями.
To practice what now is preached. Тини Кокс уверен, что российская избирательная система нуждается в серьезных структурных реформах.
Нам не раз говорили о том, что нет достаточного доверия к существующей структуре избирательных комиссий, да и к Центральной избирательной комиссии тоже. А это означает, что система избирательных комиссий нуждается в серьезной реорганизации, реформировании, в тесном взаимодействии с гражданским обществом. Эти изменения, на наш взгляд, должны привести к появлению вот такого, как мы это сформулировали, независимого арбитра.
Тини Кокс и его коллеги в этот приезд в Москву встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым. На вопрос, как отреагировал глава Центра избиркома на предложение наблюдателей реформировать структуру его ведомства, господин Кокс ответил так.
Хочу сказать, что господин Чуров довольно подробно излагал нам свою точку зрения относительно возможности или, скорее, невозможности внесения изменений в структуру и состав Центральной избирательной комиссии. Он считает, что это чрезвычайно трудно. Но мы говорили с многими другими людьми, в том числе с представителями политических партий, и они нам сообщили, что на этот счет внесено или готовится целый ряд предложений.
Доклад об итогах думских выборов в России будет представлен в ПАСЕ в Страсбурге 23 января, заявил глава делегации Тини Кокс. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Молодежное отделение Ассоциации юристов, организации, патронируемой президентом Дмитрием Медведевым, планирует на выборах 4 марта организовать сплошной мониторинг на всех избирательных участках страны. Об этом пишет сегодняшняя газета «Ведомости». Ресурсов для осуществления идеи хватит, уверены в правлении Ассоциации юристов. Оценки же большинства сторонних экспертов сводятся к формуле: чем больше наблюдателей на выборах президента, тем лучше. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Координационный совет молодежного движения Ассоциации юристов России, как ожидается, обратится с призывом стать гарантом честности выборов. Об этом изданию рассказал председатель Денис Паншин. Сейчас, помимо партийных, существует много общественных ресурсов по наблюдению, но они, по мнению Паншина, представляют конфликтующие стороны, и лишь присутствие на участках независимых наблюдателей поможет избежать подтасовки итогов голосования и раскола в обществе. Ведомости отмечают, что молодежный актив Ассоциации юристов России был создан в июле 2010 года как кандидатский резерв Ассоциации. С его помощью проводятся дни оказания бесплатной юридической помощи и мониторинг качества юридического образования в вузах. Председателем самой Ассоциации юристов является депутат Единорос Павел Крашенинников. Попечительский совет возглавляет президент Дмитрий Медведев. В президиум входят руководители МВД, ФСБ, Минюста, Генпрокуратуры, трех высших судов, высокопоставленные кремлевские чиновники. Обеспечить наблюдателям-юристам каждый из 96 тысяч участков страны, по мнению Паншина, возможно, хотя у них и не было такого опыта мобилизации. В стране ежегодно выпускается 150 тысяч юристов, есть выходы на все юридические вузы, околоюридические движения и активы выпускников, говорит он. Стимулами для старшекурсников и выпускников могут быть рекомендации при трудоустройстве, практика в центральном и региональном офисах Ассоциации юристов России. Работать на выборах надо один день, а итогом работы станет правовая оценка и официальное заявление Ассоциации юристов по прошедшим выборам. Наблюдателем можно быть от какого-то кандидата. По словам Паншина, корпус предложит услуги любому из кандидатов, кто не побоится, что и нарушения в его пользу не пройдут незамеченными. В руководстве ассоциации много высокопоставленных чиновников, признает Паншин, но контролировать взгляды и действия такого числа молодых людей невозможно, а организации дорога репутация. Павел Крашенинников рассказал газете, что считает идею хорошей, но подчеркнул, что эта инициатива реализуется исключительно силами молодежного крыла Ассоциации юристов России. По словам лидера московского отделения «Справедливой России» Александра Агеева, партия привлекла бы таких подкованных людей наблюдателями от кандидата Сергея Миронова. Коммунисты и сами обращались к вузам за подобной помощью, но всех отпугивала идеология, констатирует депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. Теперь же после Болотной идеологические различия не столь существенны. Участников выборов такая идея может заинтересовать. Если же наблюдатели Ассоциации юристов России окажутся не столь независимыми, это быстро выяснится. Политолог, научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов также считает, что в целом решение молодежного движения Ассоциации юристов России направить своих наблюдателей на выборы заслуживает поддержки. Однако прозрачность и честность выборов, напомнил он, зависит от других обстоятельств.
С моей точки зрения, эта инициатива заслуживает всяческой поддержки. Она очень хороша, потому что при всех обещаниях власти сделать выборы честными и прозрачными не кажется мне столь заслуживающими доверия. Потому что выставление веб-камер – это, наверное, хорошо, но, как известно, существует много других способов устроить вбросы. И проблема же не только в том, что кто-то приходит и вкидывает некоторое количество бюллетеней в урну, а в том, как происходит подсчет голосов, как искажаются протоколы в территориальных комиссиях. Вот там вся проблема. Поэтому присутствие профессиональных юристов в качестве наблюдателей, и тем более по инициативе очень серьезной организации Ассоциации юристов, оно, конечно, в какой-то степени может улучшить. Но когда мы говорим о честных выборах, и надо иметь в виду, что дело не только в том не голосовании, а в том, что происходит до этого.
Говорил политолог Марк Урнов. По мнению активиста, недавно созданной оппозиционерами Лиги избирателей Дмитрия Орешкина, власти пытаются уравновесить и дискредитировать подлинных наблюдателей. А вместо того, чтобы провести честные выборы, продемонстрировать, что они честные. Но если авторитет, например, гражданина-наблюдателя сомнений не вызывает, то околовластным структурам надо еще доказать, что они правдивы. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. О тактике и стратегии оппозиции до и после президентских выборов беседы с политиком Владимиром Миловым. Время гостей в 19:07 по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень». В Египте впервые соберется Нижняя палата парламента, избранного после свержения президента Мубарака. Сразу после выпуска новостей россияне, вероятно, не увидят предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Владимир Путин отказался первым, оставив остальных спорить между собой. Но и они в дебатах участвуют лишь в качестве исключения. Россияне отвечают на вопрос, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? Об этом в программе «Свобода в полдень» через несколько минут. Сейчас в Москве уже практически 12:30, и вскоре прозвучит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. У претендентов на пост президента России Григория Явлинского и Дмитрия Мезенцева более 10% браков в подписных листах, сообщила сегодня член Центра избиркома Елена Дубровина. По ее словам, у Явлинского еще остается шанс быть зарегистрированным кандидатом в президенты с помощью так называемых страховочных подписей. Верховный суд России сегодня рассматривает вопрос об отмене своего прежнего решения о ликвидации Республиканской партии. Основанием для пересмотра стало постановление Европейского суда по правам человека. В Петербурге задержан лейтенант полиции Денис Иванов, подозреваемый в избиении 15-летнего подростка, который скончался в воскресенье по дороге в больницу из полицейского участка. Премьер-министр России Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Встреча президента России Дмитрия Медведева с членами президентского совета по правам человека по вопросам экологической защиты прав граждан перенесена с конца января на февраль. На открывающейся сегодня в Страсбурге зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы одной из тем будут прошедшие в России парламентские выборы. Сирия отвергла требования Лиги арабских государств отправить в отставку президента Башара Асада и сформировать переходное правительство национального единства. Европейский Союз, как ожидается, серьезно ужесточит сегодня санкции против Ирана. Иран заявил, что в его военно-морские учения в Ормузском проливе будут продолжаться, как и было запланировано, до 19 февраля. Европейский Союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС. Борьбу за пост президента Финляндии продолжит во втором туре 5 февраля экс-министр финансов, консерватор Сауле Ниинисте и представитель партии «Зеленых» Пекка Хависта. В Египте сегодня состоится первое заседание новоизбранного парламента. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании – публичные дебаты. Первым закрыл этот жанр для себя Владимир Путин, оставив других претендентов спорить между собой. Но и для многих из них публичные ораторские поединки – исключение. Дебаты кандидатов в президенты в России – не обязательный элемент предвыборной кампании. Об этом говорят эксперты по избирательному законодательству. Несмотря на то, что законом предусмотрена такая форма агитации, традиционно в России политики эту возможность игнорируют. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова попыталась выяснить, почему российские политики избегают публично полемизировать друг с другом.
Серьезных дебатов между кандидатами на пост президента в ходе этой предвыборной кампании в России ждать не стоит, уверены эксперты. По их мнению, этот вид агитации вряд ли сможет повлиять на результаты мартовского голосования. Еще 12 января стало известно, что премьер-министр Владимир Путин не будет принимать участие в телевизионных дебатах, вместо него могут выступить его представители. Как пояснил «Радио Свобода» независимый эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко, в законе о выборах президента достаточно расплывчато описан порядок проведения дебатов. В частности, нормативный акт допускает, что непосредственно кандидат в президенты может в них и не участвовать.
Участники, они сами решают. Кандидат, он может послать вместо себя кого-то, как это Путин сделал. 600 человек назначил вместо него дебатировать. А может выступать сам. Естественно, Жириновскому хочется, чтобы против него Путин вышел. Это понятное желание, кто кого переговорит. В законе нет жесткой нормы, что каждый кандидат участвует в дебатах сам. Этой нормы нет.
Есть ли какой-либо порядок того, кто с кем должен вести дебаты?
Ну, а как можно решить? Как в законе, когда неизвестно количество кандидатов, как можно установить вот этот порядок? Естественно, он тоже отсутствует.
Ранее лидеры трех парламентских партий – Сергей Миронов от «Справедливой России», Владимир Жириновский от ЛДПР и Геннадий Зюганов от КПРФ – подготовили письмо на имя главы Центра избиркома Владимира Чурова. В нем они высказали свои предложения по проведению полноценных дебатов с участием всех кандидатов в президенты. По мнению у политолога Святослава Каспе, дебаты как политический инструмент в России серьезного значения не имеют. И неудивительно, что одни кандидаты отказываются от участия в них, а другие добиваются их проведения.
Дебаты – это хороший политический институт, осмысленный тогда, когда речь идет о дискуссии между относительно равновесными кандидатами. Ситуация равновесности не обязательно самих кандидатов, но тех сегментов общества, которые они представляют. Потому что каким бы ни был кандидат от там, республиканской или демократической партии в Штатах или, там, скажем, правых или левых сил во Франции, отказ от дебатов невозможен со стороны его оппонента, потому что это был бы плевок в лицо целому сегменту общества. В России ситуация иная. В России уже давняя политическая традиция, согласно которой кандидат номер один в дебатах участия не принимает. И правильно делает, кстати говоря, потому что тем самым он, с точки зрения политической логики, он снизил бы свой статус. У нас дебаты превращаются в дискуссию вечно вторых и сводятся к тому, что вечно вторые топят друг друга. То есть даже и для них дебаты как институт, в общем-то, контрпродуктивны. Так что большого смысла в этом институте я не вижу.
Стоит ли ожидать в ходе этой предвыборной кампании интересных дебатов?
Какие-то дебаты, наверное, будут. Они могут быть более или менее интересными в том, что касается там, остроты дискуссии, ораторского жара, таланта и так далее. Но к результатам выборов они будут иметь очень косвенное отношение. В отличие, скажем, от Америки, где дебаты действительно способны иногда изменить ход кампании. В наших условиях ход кампании будет определяться совсем другими факторами, поэтому дебаты будут играть роль такого дополнительного украшения.
Тогда зачем они нужны? Просто чтобы соблюсти порядок?
Я бы сказал, что они на самом деле не нужны. Дебаты как таковые. Они нужны кандидату номер один для того, чтобы гордо отказаться от участия в них, тем самым лишний раз подтвердив свой приоритетный статус. И они нужны всем остальным кандидатам, ну, во-первых, для того, чтобы лишний раз показаться в телевизоре, а во-вторых, для того, чтобы лишний раз укорить кандидата номер один тем, что он отказался. Вот, собственно, и весь смысл в процессе.
Согласно закону о выборах президента, предвыборная агитация, в том числе в форме дебатов, на телеканалах и в печатных средствах массовой информации может начаться за 28 дней до дня голосования. Однако де-факто обмен мнениями между кандидатами уже начался. В частности, 19 января в эфире одного из центральных каналов в рамках программы «Поединок» дискуссию вели Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов. В пресс-службе КПРФ сказали, что это выступление кандидата следует расценивать исключительно как участие в программе. Жеребьевку по распределению теле- и радиоэфира для дебатов кандидатов в президенты Центр избирком проведет 2 февраля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы услышать дебат Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Да, хотели бы. Ну, интересно, как он будет отвечать на вопросы правдиво, прямолинейно, или будет, как бы бывает, что слышим, и от прямого ответа иногда он уходит. Должны прямые, тут перед выборами идет время такое, и мы должны знать, что как он собирается дальше руководить. Ну, вначале, как бы, мне кажется, все поверили ему, а сейчас уже сомнения.
Да, хотела бы, чтобы правдиво, в доступной форме, рассказали нам, какие планы, как мы будем жить в будущем. Пусть задают вопросы, пусть задают. Это лучше будет. Потому что яснее картина становится, когда все участвуют. И яснее становится, у кого лучше будет программа.
Да, в принципе, без разницы. Так-то я за Путина, но в этих дебатах ничего, то в смысле, толку не вижу. Неудобные вопросы можно об ком угодно найти. Святых людей нет.
Хотелось бы увидеть всех претендентов на пост главы государства в теледебатах, потому что участвовать должны все на равных основаниях. Не, ну потому что у Путина, не будем скрывать, большой административный ресурс, и хотелось бы посмотреть, как он будет в ответ на его конкурентов реагировать, какими данными, да, в живом эфире, в живом формате.
Интересно, конечно, чтобы все это на глазку было, ну, чтобы люди, весь народ знал, о чем идет речь и кого мы выбираем. Да я не думаю, что он, наверное, боится. Это я на его стороне, от хорошего мнения о нем. Я думаю, что не будет неожиданностей. Это мое мнение. Я не знаю как, но я считаю, что Путин должен выиграть. Ну, не знаю, живем далеко. Если были рядом, лучше знали. А так только по телевизору, по радио вот знаем.
Да я, честно сказать, я сейчас не верю никому.
По телевизору надоели. Не хочу даже. Все надоели они. Одно и то же. Я. И ни от кого толка нету.
Узнать, как у каждого какие свои. У каждого, каждый что может сказать, чтобы ему сказали, он сказал. Правду все, как говорится, в споре рождается истина. Пускай поспорят, поговорят. Мы послушаем то, что будет говорить.
С интересом, да, за данными событиями всегда наблюдаю. И с Владимиром Владимировичем тоже достаточно интересно было послушать. Точку зрения какую-то свою, потому что он все ругает у вас, остальные политики, все. А как бы напрямую так друг другу вопросы никто не задает.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Египте впервые соберется Нижняя палата парламента, сформированная по итогам первых после свержения президента Хосни Мубарака выборов, на которых победу одержали исламисты. Представители нынешнего переходного военного руководства должны объявить план передачи власти гражданским институтам. Мой коллега Андрей Шароградский попросил прокомментировать ситуацию в Египте эксперта. Это бывший российский дипломат, много лет работавший на Ближнем Востоке, Александр Аксененок.
По вашим наблюдениям, удалось ли стабилизировать обстановку в стране и действительно ли пойдет процесс передачи власти в Египте?
На мой взгляд, она еще далека от стабильности и, видимо, будут еще какие-то неожиданные повороты. Но, тем не менее, понятно, что трудно в этих необычных условиях, которые сложились в Египте после революции, ожидать что кто-то несет один прямую ответственность за проявление нестабильности. Но важно то, что военные тоже не могли не применить силу, ибо вот этот дамоклов меч от Тахрира, если он будет постоянно висеть над властью, то трудно ожидать получения каких-либо дивидендов от январо-февральской революции в Египте. Дивидендов экономических, политических, с точки зрения безопасности. Военный имеет свою логику, и с этой логикой можно согласиться. С другой стороны, своя логика есть и у политических сил, в том числе у доминирующей ныне политической силы в Египте, у братьев-исламистов. Это демократическая логика, и с ней тоже считаться. Я думаю, что в конечном счете все будет зависеть от какой-то степени компромисса между ведущими центрами силы в Египте на нынешний момент.
И все-таки, как вы полагаете, по какому пути теперь пойдет Египет? Следует ли ожидать резкой исламизации этой страны после того, как исламисты довольно успешно выступили на состоявшихся выборах?
Сейчас центр таких внутренних борений будет еще один между самими исламистами, умеренными и ультрарадикальными. Мне кажется, что о резкой исламизации вряд ли пойдет речь. Скорее всего, если будет исламизация, она будет, то она будет постепенной. Вот посмотрите, что делается в Турции. В Турции ведь тоже происходит исламизация всех сторон жизни. Другое дело, какими темпами.
А можно ли предположить, какая судьба ожидает бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его ближайших соратников, которых сейчас судят?
Видимо, это будет зависеть от того, как будут складываться вот в конечном счете до конца переходного периода отношения у высшего военного совета и получивших большинство в парламенте исламистов. Высшая мера наказания, которую, насколько я понимаю, требует прокуратура, на мой взгляд, это для Египта было бы несколько необычным. Все-таки египтяне – это, так сказать, итальянцы Ближнего Востока. Они не такие жесткие люди, как иракцы.
Скажите, а насколько для внутренних политических процессов в Египте сейчас важно отношение к ним международного сообщества?
Международное сообщество, возможности влияния, я имею в виду политического, несколько ограничены. Главное, чтобы международное сообщество не мешало процессам, так как оно мешает Сирии и как оно мешало в Ливии. Не навреди, принцип, который важен в медицине и сейчас становится, если брать Ближний Восток, все более важен в политике. Это первое. Что касается экономики, вот здесь как раз международное сообщество могло бы помочь. Здесь тоже возможности для оказания экономической помощи Египту тоже весьма ограничены, по крайней мере, до тех пор, пока зеленый сигнал не будет дан со стороны МВФ.
А когда вы говорите «не навреди», что вы имеете в виду?
Я имею в виду такое явное вмешательство со стороны тех или иных сил в международном сообществе. Например, вот с осуждением действий военных, за какое-то непропорциональное применение силы. Какая-то идеологизированность со стороны международного сообщества здесь только навредит делу.
В эфире «Радио Свобода» был Александр Аксенёнок, бывший российский дипломат на Ближнем Востоке. Сегодня в Египте впервые соберется Нижняя палата парламента, сформированная по итогам первых после свержения президента Хосни Мубарака выборов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
У Григория Явлинского остается шанс быть зарегистрированным кандидатом в президенты, сообщает Центрсберком. Верховный суд России сегодня рассматривает вопрос об отмене своего прежнего решения о ликвидации республиканской партии. В Петербурге задержан лейтенант полиции, подозреваемый в избиении подростка, который скончался по дороге в больницу из полицейского участка. Премьер-министр России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. На открывающейся сегодня в Страсбурге зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы одной из тем будут прошедшие в России парламентские выборы. Сирия отвергла требования Лиги арабских государств отправить в отставку президента Башара Асада и сформировать переходное правительство национального единства. Европейский Союз сегодня, как ожидается, серьезно ужесточит санкции против Ирана. Иран объявил, что его военно-морские учения в Ормузском проливе будут продолжаться, как и было запланировано, до 19 февраля. Борьбу за пост президента Финляндии продолжат во втором туре 5 февраля экс-министр финансов, консерватор Саули Ниисте и представитель партии «Зеленых» Пекка Хаависто. В Египте сегодня состоится первое заседание новоизбранного парламента. Европейский союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Явлинского вычеркивают. ЦИК против основателя Яблока.
Комментарии экспертов.
Российская свобода и несвобода глазами Людмилы Алексеевой.
Право автора.
1%. Александр Генис. О богатых и разбогатевших.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Добыча нефти в России по итогам текущего года может вырасти на 1% по сравнению с 2011 годом, более чем до 516 миллионов тонн, заявил заместитель министра энергетики страны Сергей Кудряшов. В следующие три года, по его словам, министерство ставит задачу сохранить добычу нефти как минимум на уровне 510 миллионов тонн. Однако ее выполнение осложняется отсутствием в России в ближайшей перспективе новых крупных добывающих проектов. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 11 по 16 января снизились на 0,2%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 95 копеек, или примерно 86 американских центов в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 33 региональных центрах страны, тогда как в 45 они остались на уровне предыдущей недели. Рост цен на бензин произошел в 5 региональных центрах. Российский «Газпром» намерен начать строительство газопровода «Южный поток» уже в декабре 2012 года, а не в 2013 году, как планировалось ранее. В конце минувшего декабря Турция дала официальное разрешение на работы в своей морской экономической зоне, став последней стран, договоренности с которыми были необходимы для реализации проекта. Строительством морского участка «Южного потока» по планам будет заниматься совместная компания, в которой российский «Газпром» имеет 50% акций. Еще 20% ее акций принадлежит итальянской энергетической компании «Эни», а по 15% – французской компании «Электрисите де Франс» и немецкой «БАСФ». Контролируемый государством Сбербанк, крупнейший в стране, завершил покупку 100% акций инвестиционной компании «Тройка Диалог». Объем сделки, о которой было объявлено в мае 2011 года, составит 1 миллиард долларов. В рамках интеграции этой компании в структуры Сбербанка, как говорится в совместном заявлении участников сделки, создается новое направление бизнеса – корпоративно-инвестиционный банк, который будет предоставлять услуги крупнейшим российским и зарубежным корпорациям и финансовым институтам. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 28 копеек, на 19 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 58 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Верхняя палата французского парламента, Сенат, рассмотрит сегодня закон об уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида армян в Османской империи. Принятие этого закона Нижней палатой и Национальным собранием вызвало резкую реакцию со стороны официального Стамбула, а в адрес президента Франции Николя Саркози посыпались обвинения в том, что внесение законопроекта стало ходом в его кампании перед президентскими выборами в этом году. Рассказывает парижский корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Штраф в размере до 45 тысяч евро и тюремное заключение сроком на 1 год. Такое наказание грозит тем, кто будет отрицать геноцид армян 1915 года, если законопроект будет принят. В декабре прошлого года законопроект уже одобрили депутаты Нижней палаты французского парламента, Национальной ассамблеи. Голосование по законопроекту пройдет в Верхней палате парламента, Сенате. Хотя в самом тексте законопроекта нет словосочетания «геноцид армян», речь идет о наказании за отрицание любого геноцида. Полемика во французском обществе разгорелась именно вокруг вопроса геноцида армян. Противники законопроекта во Франции и турецкие власти обвиняют Николя Саркози в использовании истории в политических целях. По их мнению, законопроект – верный способ получить голоса около 500 000 французов армянского происхождения на предстоящих президентских выборах. В декабре прошлого года, после того, как законопроект одобрили депутаты Национальной ассамблеи, Турция приостановила политическое и военное сотрудничество с Парижем. Кроме этого, Анкара предупредила, что отзовет своего посла из Парижа, если законопроект о геноциде будет принят. Определенные санкции могут коснуться и торгово-экономического сотрудничества. Турция – важный экономический партнер Франции. Торговый оборот между двумя странами – 12 миллиардов евро в год. В субботу 15 тысяч французов турецкого происхождения собрались в Париже перед зданием Сената с требованием отклонить законопроект. В интервью французской радиостанции РТЛ историк, эксперт по геноциду армян Ив Тернон так объясняет нежелание Турции признать геноцид армян.
Этому есть очень простое объяснение. Во-первых, Турция в течение почти 100 лет отрицала это преступление. Его признание сегодня будет значить, что все это время Турция лгала. Во-вторых, это гораздо более важно, об этом написал турецкий историк Танер Акчам, геноцид армян – это один из образующих элементов Турецкой Республики, потому что в результате армян выселили из восточных провинций Анатолии. Большая часть основателей Турецкой Республики, за исключением Мустафы Кемаля, были ответственными секретарями специальной организации, то есть были активными участниками геноцида. И в-третьих, так как во время геноцида убийства армян сопровождались расхищением их имущества, в случае признания геноцида могут быть поданы многочисленные иски о компенсации утраченного во время геноцида имущества.
Геноцид армян, унесший жизни более 1 000 000 человек, Франция признала еще 10 лет назад, в 2001 году. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Германии опубликована книга «Путин и его президент. Россия при Медведеве» немецкого журналиста, на протяжении 5 лет сотрудничавшего с ведущими немецкими средствами массовой информации Эрика Альбрехта. Она основана на эксклюзивных интервью с ведущими российскими политиками, политологами и экономистами. Альбрехт пишет о времени правления президента Дмитрия Медведева, его взаимоотношениях с нынешним премьер-министром Владимиром Путиным, а также о перспективах дальнейшего развития России. С автором побеседовал корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
О взаимоотношениях между премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым в последнее время пишут немало, от газетных статей до научных исследований, причем не только в России, но и в других странах, в том числе и в Германии. Наверное, у вас были серьезные основания взяться за эту тему.
Большой интерес к России, Германия и до сих пор существует, но не было попытки подвести итоги к тому, что происходило после 8-го года, после того, как Медведев стал президентом России. И вот поэтому я решил дать читателям вот такой обзор того, что сейчас происходит, где Россия находится сейчас и какой ситуации, и какие проблемы придется решить в будущем.
Как изменилась, на ваш взгляд, за годы президентства Медведева Россия в плане внешней и внутренней политики, гражданских свобод? Общеизвестно, что существуют две наиболее распространенные точки зрения по этому поводу. Одни утверждают, что за годы правления Медведева в России действительно произошли важные изменения. По мнению других, либеральные инициативы нынешнего главы государства – это лишь действия, рассчитанные на внешний эффект. К чему склоняетесь вы?
Название книга «Путин и его президент», так что Медведев и Путин оба в одной команде играют. Но все равно сейчас, после думских выборов, видно, что все равно Медведев что-то изменит. Неважно, хотел ли он на самом деле провести либерализацию или нет, вошло какое-то либерализацию общества, и мне кажется, это очень сильно изменит.
Какие выводы вы делаете о годах президентства Дмитрия Медведева? Как дальше будет развиваться Россия?
Мне кажется, что Медведев, в принципе, очень хорошо стать Россию вперед, отвечая те проблемы, те вызовы, на которые Россия предстоит ответить в будущем, чтобы стать современным, конкурентоспособным, успешным государством. Он описал то, что надо делать и в политическом плане, и в экономическом плане, и в общественном плане. Но на самом деле, можно, мне кажется, делать вывод, что он очень мало делал для того, чтобы все эти проблемы, которые он в этой статье описал, и решить. Поэтому мне кажется, что Медведев как раз уйдет из Кремля, передаст эти проблемы следующему президенту. Пусть это будет Путину или кому-то другому еще. Потому что вот эти проблемы остаются, они более острыми становятся, поэтому думаю, что следующий президент должен что там делать. Да? Может быть, их не полностью решить, там вопросы модернизации, коррупции и так далее, но обязательно, чтобы он действовал в этом направлении.
Вы не жалеете, что написали эту книгу до того, как в декабре прошлого года состоялись выборы в Госдуму, а вслед за ними массовые акции протеста в Москве и других городах России?
Ну как, конечно, чуть жалею, но, в принципе, проблема с писанием книг – это всегда то, что очень много времени уходит с того момента, когда ты отдаешь рукопись в издательство до выхода книги в свет. Это 4-5 месяцев, так что, мне кажется, вот такого идеального момента просто нет. Да? Даже если сейчас прямо после парламентских или после президентских выборов написали бы книгу такого рода, тогда другие вопросы остаются открытыми. Например, предсказать, что российское общество так активным стало. Мне кажется, все равно очень много есть в этой книге, именно говоря о тех вызовах, перед которыми Россия стоит, что остается очень актуальным и что будет актуальным для следующего президента России.
После 5-летнего пребывания в Москве немецкий журналист Эрик Альбрехт вернулся на родину. Он считает для себя важным взглянуть сейчас на происходящее в России издалека, уже другими глазами. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Документальные эпопеи на канале 24.док, фильм Клода Лансмана «Катастрофы» и его актуальность для современной Европы и России обсуждают режиссеры Вера Кричевская, Виталий Манский и журналист Ольга Романова. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, до встречи в эфире и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор газа.
Одиночный пикет партии «Яблоко» состоялся прямо на ступеньках крыльца.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем...
Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений.
За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».